Сама мысль о том, что из таких уверток логического махизма делаются грандиозные выводы, оскорбляет мои эстетические чувства, и приходится самому сдерживаться от употребления таких эпитетов, как «безумцы» или «глупцы». Бертран Рассел сделал интересное замечание. Гораздо проще увериться в том, что онтологический аргумент должен быть ошибочным, чем обнаружить, в чем именно заключается ошибка. В молодые годы Рассел сам какое-то время был убежден в его правоте. Хорошо помню в 1894 году тот день и момент. Я как раз шел по Тринити Лейн, когда я внезапно понял, или так мне показалось, что онтологический аргумент справедлив. Я ходил в магазин, чтобы купить жестянку табака. По дороге домой я неожиданно подбросил ее в воздух и, поймав, воскликнул: «Елки-палки, онтологический аргумент довольно состоятелен». Может, ему лучше было бы воскликнуть: «Елки-палки, возможно, онтологический аргумент достоверен». Но не подозрительно ли, что великую правоту о природе мироздания можно вывести из простой игры слов? Засучу-ка я рукава и проверю, не является ли этот аргумент таким же парадоксом, как парадокс Зенона. Грекам пришлось немало потрудиться над доказательством Зенона, в котором утверждалось, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Но у них хватило здравого смысла не делать из загадки вывода о том, что Ахиллесу действительно не удастся поймать черепаху. Вместо этого они назвали доказательство парадоксом и оставили поиск решения следующим поколениям математиков. Оказывается, решение предлагает теория сходящихся рядов. Сам Рассел, конечно, понимал не хуже других, почему не стоит отмечать неудачу Ахиллеса в погоне за черепахой подбрасыванием в воздух жестянки с табаком. Почему же он не проявил аналогичную осмотрительность в случае святого Ансельма? Подозреваю, что он был чрезвычайно честным атеистом, всегда готовым изменить свои взгляды, если ему казалось, что этого требует логика. А может, ответ стоит искать в отрывке, написанном самим Расселом в 1946 году, спустя много времени после того, как он раскусил онтологический аргумент. На самом деле вопрос стоит так: имеется ли что-либо, о чем мы можем помыслить, что в силу того, что оно присутствует в нашем разуме, безусловно, существует вне нашего разума? Каждому философу хочется ответить утвердительно, потому что задача философа – узнавать о мире методом размышления, а не наблюдения. Если правильный ответ положительный, то между помыслами и реальным миром существует мост. Если нет, то нет. У меня лично, напротив, автоматически вызвали бы глубокие подозрения любые аргументы, приводящие к такому наиважнейшему выводу и не использующие ни единой крупицы информации о реальном мире. Возможно, это просто говорит о том, что я ученый, а не философ. И действительно, на протяжении столетий философы, как разделяющие, так и отрицающие онтологический аргумент, относились к нему с большой долей серьезности. Очень ясное его обсуждение приводится в книге философа-атеиста Дж.Л. Маки «Чудо теизма». Говоря, что философов почти можно определить как людей, не признающих очевидное за ответ, я отдаю им тем самым дань уважения. Наиболее полное развенчание онтологического аргумента обычно приписывают философам Дэвиду Хьюму 1711-1776 и Эммануилу Канту 1724-1804. Кант заметил, что Ансельм схитрил, как бы вскользь утверждая, что бытие является более совершенным, чем небытие. Американский философ Норман Малкольм говорит об этом так: «Утверждение, что бытие является совершенством, исключительно странно. Заявление о том, что мой будущий дом будет лучше с утеплением, чем без него, разумно и справедливо. Но какой смысл имеет утверждение, что он будет лучше, если он будет существовать, чем если его не будет?» Другой философ, австралиец Дуглас Гаскин, в шутку разработал доказательство того, что Бога нет. Аналогичное построение было предложено современником Ансельма Гаунилом. Первое. Сотворение мира – самое замечательное достижение, какое можно представить. Второе. Степень величия достижения зависит от а. качества самого достижения и б. возможностей Творца. Третье. Чем больше ограниченность и меньше возможностей Творца, тем чудеснее выглядит выдающийся результат. Четвертое. Творец обладает наименьшими возможностями, если он не существует. Пятое. Следовательно, если предположить, что Вселенная – творение существующего Творца, мы можем представить в разуме еще более совершенное создание, а именно сотворившего все несуществующего Творца. Шестое. Таким образом, существующий Бог не будет существом, совершение которого невозможно представить, потому что несуществующий Бог будет еще более совершенным и могущественным. Эрго, седьмое, Бога нет. Бесспорно, Гаскин на самом деле не доказал, что Бога нет, но аналогичным образом и Ансельм не доказал, что Он есть. Единственное различие между ними – Гаскин разработал доводы в шутку, потому что понимал, что наличие или отсутствие Бога – это слишком сложный вопрос, и диалектическим жонглированием его не разрешить. И я не считаю, что самым слабым звеном аргумента является небрежное использование существования как показателя совершенства. Сейчас уже не припомню всех деталей, но как-то я долго досаждал группе теологов и философов, доказывая при помощи онтологического аргумента, что свиньи могут летать. Для доказательства обратного им пришлось прибегнуть к модальной логике. Онтологический аргумент, как и все аргументы априори в пользу существования Бога, приводит мне на память старика из романа Олдоса Хаксли «Контрапункт», нашедшего математическое доказательство существования Бога. Знаешь формулу m, деленное на 0, равно бесконечности, если m – любая положительная величина? Так вот, почему бы не привести это равенство к более простому виду, умножив обе его части на 0? Тогда мы получим m равно 0, умноженному на бесконечность. Следовательно, любая положительная величина есть произведение нуля и бесконечности. Разве это не доказывает, что Вселенная была создана бесконечной силой из ничего? Разве не так? Или еще имела место в XVIII веке при дворе Екатерины Великой такая знаменитая дискуссия о существовании Бога между швейцарским математиком Эйлером и знаменитым энциклопедистом Дени Дидро. Нападая на атеиста Дидро, набожный Эйлер самым убедительным тоном бросил следующий вызов. «Мсье, а плюс b в степени n, деленное на n, равно x. Следовательно, Бог существует. Ваша очередь». Ошеломленный Дидро был вынужден ретироваться и, согласно одной из версий, без оглядки бежал до самой Франции. Эйлер использовал прием, который можно назвать «аргумент затуманивания наукой», в приведенном примере математикой. В книге «Атеистическая вселенная» Дэвид Миллс приводит отрывок из своего радиоинтервью, которое у него брал ведущий религиозной программы, сделавший идиотски нелепую попытку запутать собеседника научными данными и вспомнивший к случаю закон сохранения массы и энергии. «Поскольку мы все состоим из материи и энергии, разве этот научный принцип не утверждает веру в вечную жизнь?» Миллс ответил корректнее и снисходительнее, чем это удалось бы мне, потому что, говоря простым языком, ведущий утверждал, «После смерти составляющие наше тело атомы и энергия не пропадают, следовательно, мы бессмертны». Даже меня, несмотря на многолетний опыт, обезоружило такое наивное принятие желаемого за действительное. А я-то видел много удивительных доказательств, собранных на сайте godlessgeeks.com, где имеется забавный перечень более 300 доказательств существования Бога. Привожу 6 из них, начиная с доказательства номер 36. 36. Доказательство от неполного уничтожения. В авиакатастрофе погибли 143 пассажира и весь экипаж. Однако один ребенок выжил, получив лишь ожоги третьей степени. Следовательно, Бог есть. 37. Доказательство от возможных миров. Если бы все было по-другому, все оказалось бы не так. Это было бы плохо. Следовательно, Бог есть. 38. Доказательство от волеизъявления. Я верю в Бога. Я верю в Бога. Верю, верю, верю. Я верю в Бога. Следовательно, Бог есть. 39. Доказательство от неверия. Большая часть населения земного шара – не христиане. Именно это и планировал сатана. Следовательно, Бог есть. 40. Доказательство от загробного опыта. Некто скончался атеистом. Теперь он понял свою ошибку. Следовательно, Бог есть. 41. Доказательство от эмоционального шантажа. Бог тебя любит. Неужели ты такой бессердечный, что не поверишь в него? Следовательно, Бог есть. Доказательство от красоты. Другой герой, уже упоминавшийся в повести Олдоса Хаксли, доказывал существование Бога, проигрывая на граммофоне струнный квартет Бетховена номер 15 «Ля минор». Несмотря на кажущуюся неубедительность, этот аргумент очень широко распространен. Я потерял счет случаям, когда мне задавали колкие вопросы, типа «А как вы тогда объясните Шекспира?», заменяемого в зависимости от вкусов собеседника Шубертом, Микеланджело и тому подобное. Данный аргумент слишком известен и не нуждается в комментариях. Тем не менее, редко кто пытается анализировать его логический смысл, и чем больше над ним размышляешь, тем более очевидной становится его бессодержательность.